Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. В эфире программа «Смотрим телевизор». Ядерная программа и политическая система Ирана. Наш сегодняшний разговор о том, как иранская тема подается на российском телевидении. И говорить мы будем об этом в связи с документальным циклом канала ТВЦ «Иран в поисках утраченного величия». Автор цикла – журналист канала Леонид Млечин. Он сегодня в гостях у «Радио Свобода». Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос, к обсуждению которого мы хотели бы подключить сегодня вас, уважаемые слушатели, таков. Представляет ли Иран угрозу для российской безопасности? Чувствуете ли вы угрозу для себя от того, что Иран создает и пытается развить ядерное оружие? И телефон прямого эфира я объявлю немного позднее, когда мы подключим его во второй части нашей программы. Насколько поможет Ирану ядерное оружие? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Леонид, мне показалось, что главная тема жизни Ирана, как вы ее подали в двух документальных фильмах, это определенная ностальгия. Ностальгия по каким-то мифам прошлого, которые сегодня подаются, обыгрываются, разыгрываются для привлечения как бы массового сознания к поддержке власти, которая создалась за и выкристаллилась за последние 30 лет. Я права?
Ну, вы абсолютно правы. Конечно, Иран – это же ведь Персия. Иранцы – это персы. Это люди, которые помнят, что когда-то их страна была первой великой державой древнего мира. И они страшно переживают из-за того, что они отстранены от большой политики, что они не в клубе великих держав, и они мечтают об этом, хотят этого и добиваются именно этого. Я думаю, что вот программа создания ядерного оружия, конечно, в первую очередь связана с желанием вот сесть к столу, где сидят настоящие большие игроки. Есть другие мотивы, но это, я думаю, самый главный, конечно.
Но они в то же время пытаются создать свой клуб. И если вы посмотрите на вот эту четверку президентов Венесуэла, Белоруссии, Ирана и России, то они называют друг друга друзьями, даже братьями. Уго Чавес ввел в оборот обращение «брат».
Ну, я думаю, что это объединение ничего не стоит, это, знаете, объединение обиженных. Нет, иранцы, иранские руководители ощущают себя слишком великими, чтобы, вообще говоря, равняться с кем-то. Но я бы еще, думаю, надо напомнить нашим слушателям, кто не следит за внимательно за этим регионом, проблема Ирана состоит в том, что они тоже исповедуют ислам, но они шииты, а существуют в суннитском окружении. Иран – это персы, а они существуют в арабском окружении. А надо сказать, что сунниты веками, это большая часть исламского населения, с презрением относились к шиитам. И я вот прочитал, в Ираке во время войны между Ираком и Ираном было в ходу выражение, что мухи и шииты – это единственные существа, которые не созданы Аллахом. То есть презрение к шиитам невероятно велико. А Ирану нужно утвердиться в этом враждебном окружении, тяжелом враждебном окружении. Это очень трудно. Я думаю, отсюда, кстати говоря, и вся кампания антиизраильская, которую проповедуют руководители Ирана, они преследуют только одну цель. Вот под лозунгом освобождения Иерусалима, там, уничтожения Израиля, они пытаются заставить арабо-суннитское окружение забыть, что они чужие, что они сами другие. Я думаю, ничего другого за этим не стоит.
Леонид, суннитско-шиитские распри и взаимное недоверие, как вы говорите, презрение со стороны суннитов – это единственный миф, который нынешнее иранское руководство пытается преподнести народу, чтобы консолидировать его вокруг власти?
Нет, там много всего. Вы знаете, вот странным образом, вот когда начинаешь вникать в иранские дела, то возникает ощущение, что тебе очень знакомо вот это существование. Это государство очень, в чем-то очень похожее на нас. Оно тоже существует за счет экспорта энергоресурсов. Иран также невероятно богат нефтью и газом, как и Россия. Еще газ туда еще не экспортирует, экспортирует только нефть. И получает огромные деньги. И они удивительным образом совершенно не помогают Ирану. Вот падение уровня жизни в Иране началось до того, как упали цены на нефть. То есть, если взять таблицы и посмотреть, то стагнация иранской экономики происходила в тот момент, когда они получали колоссальные, невиданные деньги за продажу нефти. Они же неумело и так же неэффективно, как в нашей стране. Эти деньги помогают только людям у власти в Иране. Вот Ахмадинеджад второй раз выигрывает выборы только потому, что он обещает, это вот замечательная фраза, я подам нефтяные деньги к столу каждого иранца. И вот тонким слоем эти нефтяные деньги действительно чуть-чуть поддерживают уровень жизни иранцев. Там субсидированные цены на медикаменты, на продовольствие, основные виды продовольствия, бесплатное образование, всякие пособия там участникам войны, ветеранам войны, инвалидам войны, семьям. Там огромное число людей погибло во время 8-летней войны с Ираком. И это образует поддержку режиму. И при этом из страны бежит молодежь, образованная молодежь, которая не видит никакой перспективы, потому что не развивается экономика. Отсюда, кстати, сейчас всплеск возмущения результатом выборов. У них нет инвестиций. При таких огромных деньгах у них нет инвестиций даже для вложения в нефтяную промышленность. У них стагнация производства нефти. Нет даже денег, чтобы вот улучшить свою, кормящую, так сказать, свою отрасль. У них нет денег, на самом деле не хватает денег даже на ядерную программу.
Вы знаете, это то, что меня поражало больше всего. Вот вы сказали, стагнация, и не хватает денег, чтобы вкладывать в нефтяную отрасль. Но, вы знаете, при всем при этом Ахмадинеджад, придя к власти, его первое действие было в свое время практически изгнать или максимально затруднить работу всех западных компаний, в том числе тех, которые вкладывали огромные средства в нефтяную отрасль. И из-за этого нефтяная отрасль практически перестала развиваться вообще, потому что у Ирана, да, есть хорошие запасы, но у него нет даже нефтеперерабатывающих заводов. И это делает, кстати, Иран достаточно уязвимым с точки зрения возможной военной операции, скажем, кто ее планирует, трудно пока сказать, но тем не менее, если планировать военную операцию, то это будет достаточно легко, потому что не надо бить по ядерным объектам, надо ударить по нефтяным терминалам, с которых нефть отправляется на переработку в другие страны. И этого будет достаточно для того, чтобы полностью подорвать экономику и безопасность Ирана. Я, тем не менее, напомню, мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях автор цикла «Иран в поисках утраченного величия», журналист канала ТВЦ Леонид Млечин. И мы говорим о политической системе, ядерной программе Ирана. Представляет ли Иран угрозу для российской безопасности? Мы включаем телефон прямого эфира. Он единый и бесплатный для всей России. Это 8 800 222 12. Повторю еще раз. 8 800 222 12. Леонид, ну вот мы говорили о том, что Ахмадинеджад постоянно обещает принести нефть и доллары на стол каждого иранца, но цены на нефть были запредельными, а он ничего не принес на стол иранцам или принес, но крохи. Таких цен теперь придется, наверное, какое-то время ждать. И тем не менее, люди все равно, ну, может быть, конечно, были какие-то передерги и какие-то махинации на выборах, но все равно какая-то часть иранцев за Ахмадинеджада проголосовала. Вот это для меня остается загадкой.
А вы знаете, это тоже все можно понять. Вот вы, кстати говоря, сказали по поводу того, что Ахмадинеджад помешал иностранным вложениям, иностранным инвестициям, столь необходимым для развития главной отрасли иранской экономики. Но это нам тоже знакомо. Ахмадинеджад, человек, который ничего не понимает в экономике, он искренне говорит, что экономикой страны может руководить только вот 12-й имам, возвращение которого ждут все шииты, а он только временно до его возвращения. Однажды он заявил, что существование рынка ценных бумаг вообще противоречит исламу, и в этот день у него рухнул, в Иране рухнул рынок ценных бумаг. Страна понесла огромные потери. Ну, тоже знакомо иногда вмешательство людей, которые занимают высокие посты, но ничего не понимают в экономике. И абсолютно вот... Если взглянуть в ситуации человека, живущего в нашей стране, то тоже очень понятно, почему Ахмадинеджад пользуется таким успехом. Во-первых, он все-таки немножечко тонким слоем нефтяные деньги на хлеб ложатся. А во-вторых, он же инспирирует национальные чувства. Вот очень многие иранцы говорят, что, ну вот мы тоже сомневались, но когда Ахмадинеджад так выступил против Америки, мы его зауважали, он настоящий мужик. И слышу что-то очень знакомое. Вот то, как он искусно разжигает национализм и ненависть к окружающему миру, это самый верный инструмент в определенных обществах для того, чтобы сплотить вокруг себя людей.
Леонид, у нас есть звонок. Звонит Яков из Москвы. Яков, добрый день, пожалуйста.
Да, добрый день. Значит, я сразу же хочу сказать, что я человек очень терпимый, в том числе к религиям, хотя считаю сам себя атеистом, но атеистом не воинствующим. Вот. Не хочу извиниться перед всеми людьми, исповедующими ислам, кто может слушать эту программу, и никого я обидеть заранее, конечно, сказать не хочу. Но я, тем не менее, у меня такой марксистский подход, я на самом деле не очень понимаю, почему события 30-летней давности называют революцией. С моей, так сказать, сугубо личной точки зрения, это контрреволюция, когда советская власть меняется теократической. Ради бога, человек волен верить в кого он хочет. Ислам, христианство, иудаизм, буддизм, ну и так далее. Вот. Лишь бы даже некоторые, так сказать, секты, если они тоталитарные. Но я лично считаю, что не должно быть религиозного характера в современном государстве. Я это категорически не приемлю. Почему, так сказать, кто-то должен решать, носить не хиджаб, ну, я условно говорю, там, или не носить. Вот. Поэтому для меня это, конечно, контрреволюция, однозначно совершенно. Если бы у власти были вменяемые люди, я бы совершенно не был бы против их ядерного оружия. Но поскольку же люди совершенно невменяемы, то, конечно, я категорически против ядерного оружия, хотя и против американского диктата и нажима на Иран.
Вот. Спасибо,
так что,
Яков.
Это совершенно однозначно реакционный строй. Спасибо, я так считаю. Вот, спасибо.
Спасибо, Яков. У нас есть еще один звонок. Александр Иванович из Московской области нас ждет. Но я все-таки сначала переадресую вопрос Якова Леониду Млечину. Так почему исламскую революцию называют революцией, а не контрреволюцией?
Ну, наш слушатель в определенном смысле прав, но слово «революция» просто употребляется в смысле радикальных перемен. В принципе, это действительно можно рассматривать как контрреволюцию, то есть как протест традиционалистского общества против попытки модернизации страны, которую проводил Шах, свергнутый, изгнанный из страны. Это верно. Но в этом смысле и Октябрьскую революцию тоже многие называют контрреволюцией, потому что она отказалась от всех завоеваний полученного в ходе февральской революции. Можно, есть такая точка зрения, она вполне разделяется многими историками.
Спасибо. Так, у нас есть все еще на линии, я надеюсь, Александр Иванович, Московская область. Александр Иванович, вам слово, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Добрый день. Ну, я, во-первых, поражаюсь дилентонизму товарища Млечина или господина Млечина. Достаточно вспомнить изречение Ленина о том, что если бы временное правительство за 8 месяцев нахождения у власти хоть что-то сделало в интересах широких трудящихся масс, мы бы никогда не пошли на захват власти, который, кстати, валялась в грязи по утверждениям Шульгина, Антона Ивановича Деникина и других уважаемых многих людей. Я с большим уважением и любовью отношусь к Америке, но это уже сейчас, по-моему, признали все. Крайне реакционное и неудачное правление времен Буша-младшего, да и старшего не лучшее. Именно несанкционированное Советом Безопасности нападение на Югославию, совершенно немотивированная бомбардировка.
Александр Иванович, на Югославию было санкционировано.
Сейчас. Не было. Не
Александр
было.
Иванович,
это
мы...
На Ирак задним...
Мы об Иране сейчас говорим.
Алло, давайте поговорим про Иран.
Да.
Значит, ядерное оружие Ирана – это его способ защиты, чтобы не стать в ряду Югославии, Ирака и Афганистана. То же самое можно сказать и про Корею. Когда Соединенные Штаты Америки сами решают, напасть или не напасть, единственный способ защиты от такого нападения – это в современном мире ядерное оружие. Это вы должны признать. И именно спровоцировано вот таким, что ли, глупым поведением Америки, к сожалению. Для России это атомное оружие никакой угрозы не представляет.
Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Леонид, вот для России иранское ядерное оружие угрозы не представляет. Вы знаете, я периодически смотрю на карту, когда Иран проводит очередное испытание ракет, и понимаю, что радиус этих испытаний постоянно расширяется, постоянно раздвигается, и в данный момент эти ракеты уже могут долететь до российской территории. Вот до американской они пока долететь не могут, а российскую уже в какой-то степени покрывают. Вот откуда берется в российском сознании, в российском обществе эта удивительная уверенность в том, что Иран не представляет опасности для России?
Давайте разделим вопрос на два. Сначала ответим нашему слушателю. Вообще говоря, ядерная программа не во времена Буша, как он предполагает, а еще при Шахе. Шах хотел уже иметь ядерное оружие, потому что он тоже был одержим этой идеей великого возвращения великого статуса. Иранский министр иностранных дел тогдашний был первым, кто прилетел в Пакистан после того, как Пакистан испытал первое ядерное взрывное устройство, и сказал, что отныне исламскому миру будет легче существовать, зная, что существует исламская ядерная бомба. Ну, еще увереннее они все чувствовали, когда получили бы собственное ядерное оружие. Что касается уверенности, что ядерное оружие в руках Ирана безопасно для России, то оно коренится вообще в том ощущении мироздания, которое существует вот у наших граждан. Все, что враждебно, все, что антиамериканское, то кажется хорошим, приятным. Вот я уж пошутил, когда говорил о корейской бомбе, северокорейской, что сейчас скажут, что это бомба друзей, там, ядерное оружие друзей, а потом слышу примерно то же самое, действительно, всерьез кто-то говорит, что ну, это друзья, так сказать, хорошие, у них хорошая ядерная бомба, правильная ядерная бомба. Что-то такое мнится вот и многим нашим согражданам, что поскольку Иран в контрах с Соединенными Штатами, значит, он инстинктивно наш союзник, наш друг и так далее. Это свидетельствует, ну, конечно, о очень странном представлении о мире и о полном незнании того, что в умах руководителей Ирана, для которых Россия такой же, в общем, такая же сатана или такой же сатана. Советский Союз тоже был большим сатаной, как Соединенные Штаты. Россия чуть меньше сатана. С таким же презрением и ненавистью. Они, естественно, внутри относятся к нашей стране, как и к Соединенным Штатам. Просто они люди очень циничные и практичные, поэтому они, естественно, воюют с противниками по одному. И сейчас они все устремлены против Соединенных Штатов. Но презрение к другим неверным, оно ведь никуда не исчезло.
Спасибо, Леонид. Напомню, у нас в гостях Леонид Млечин, а сейчас к нам присоединился международный обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов. Андрей, ну вот мы здесь уже начали это обсуждение, и, как только что заметил Леонид Млечин, действительно, ядерная программа Ирана начала развиваться во времена Шаха. Но, кстати, придя к власти, лидеры исламской революции или контрреволюции, как предложил называть этот процесс слушатель Яков, придя к власти, исламские лидеры заявили, что они отказываются поначалу от ядерной программы, потому что она антиисламская, потому что ядерное оружие неизбирательное, соответственно, оно противоречит духу ислама, и ядерная программа была заморожена и даже уничтожена на какое-то время, а потом возобновилась. Причем возобновилась секретно. И вот ваше мнение, ядерная программа – это в ее нынешнем виде в Иране, это ответ на какой-то внешний вызов или это процесс эволюции самого режима в его поисках утраченного величия?
Ну, вы знаете, да, здравствуйте, во-первых. Мне кажется, действительно было справедливо замечено, что эта программа начала развиваться задолго до прихода к власти вот этих духовных лидеров. И, в принципе, надо задаться вопросом, а зачем ядерная программа, мирная или немирная, была нужна Шаху? И, наверное, не для того, чтобы нападать на Израиль, наверное, не для того, чтобы нападать на арабские страны. Вообще, в принципе, если мы вспомним, отношение между шахским Ираном и Израилем было совершенно замечательное. Они активно сотрудничали и во внешней политике, и экономически. И никто не считал, что ядерная программа шахского Ирана кому-то угрожает. В Израиле, по крайней мере, так не думали. Более того, собственно говоря, шахская программа ядерная, она создавалась во многом руками израильтян. Они посылали в Иран своих специалистов, которые помогали вести, значит, строить реакторы, производство. Они готовили иранских специалистов. Более того, израильская разведка и израильские службы безопасности помогли иранцам, шахскому Ирану, организовать службу безопасности ядерных объектов иранских. И, разумеется, тогда Израиль и не думал о том, что эта программа может каким-то образом угрожать Израилю. Более того, шахский Иран воспринимался тогда как союзник Израиля в возможной конфронтации с арабскими государствами. Тогда, как мы помним, главную угрозу для Израиля представлял Ирак. И Иран, в общем-то, в свое время, как мы помним, схлестнулся в войне с этим государством. И сейчас, когда у власти в Иране находятся совсем другие люди, которые скинули в свое время шаха, они, в общем-то, претендуют на роль, скажем, такого лидера в этом регионе. При этом они отдают себе отчет в том, что Иран всегда воспринимался в арабском мире как враг. То есть Израиль не воспринимал тот Иран, старый Иран, шахский Иран, как врага. А вот арабы-то как раз они всегда воспринимали эту страну как врага, как противника, с которой они постоянно, в общем-то, то и дело находились в каких-то стычках. Причем это происходило на протяжении многих-многих столетий. И самая последняя война, вот она уже была в 20 веке.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Я передам. У нас есть еще один звонок. Я сейчас приглашу в эфир Михаила Андреевича из Москвы. Михаил Андреевич, пожалуйста.
Спасибо. Я вот некоторые отношения имею к внедрению атомной станции Бушере. И у меня такой вопрос. Вот нельзя ли там русские эти противоракетные комплексы установить вблизи атомной станции этой?
Спасибо, Михаил Андреевич. Вопрос останется на следующую часть нашей программы. Напомню, мы ведем программу «Смотрим телевизор», обсуждаем цикл телеканала ТВЦ «Иран в поисках утраченного величия». Автор цикла – журналист Леонид Млечин у нас в гостях. И также международный обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Коллеги журналиста считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. В милиции утверждают, что это была бытовая травма. Обвинение просит приговорить бывшего высокопоставленного чиновника Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия к 10 годам колонии строгого режима. На прошлой неделе присяжные признали Довгия виновным в получении взятки. В Дербентском районе Дагестана в результате обстрела минувшей ночью был тяжело ранен майор милиции. Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009». В них примут участие свыше 8 тысяч военнослужащих. Мэр Минусинска Анатолий Кекин утонул в Енисее во время рыбалки. Тело пока не найдено. В Ростовской области принято решение об остановке шахты имени Михаила Чиха. Добыча угля прекращена до тех пор, пока не будет найден новый инвестор. Власти Ирана сообщили об освобождении 5 из 9 иранских служащих посольства Великобритании, которые были задержаны по обвинению в участии в акциях протеста оппозиции. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Эсилая был свергнут в результате военного переворота. Предоставление займа Украине для закупки российского газа будет обсуждаться сегодня на встрече в Брюсселе с участием представителей Евросоюза, Украины, России и международных финансовых институтов. Президент Израиля Шимон Перес прибывает с государственным визитом в Казахстан. Накануне он посетил Азербайджан, где встречался с президентом Ильхамом Алиевым. Федеральный суд США сегодня огласит приговор финансисту Бернарду Медефу.
Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях автор цикла «Иран в поисках утраченного величия» телеканала ТВЦ, журналист канала Леонид Млечин и международный обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов. У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорим о политической системе и ядерной программе Ирана. Представляет ли Иран угрозу для российской безопасности? Звоните нам по телефону, единому и бесплатному для всей России. Это 8 800 222 12 8 800 222 12. Леонид и Андрей, я хочу предложить, у нас в течение уже 3 минут ждет в своей очереди Валентин Георгиевич из Комсомольска-на-Амуре. Давайте предоставим ему слово сначала. Валентин Георгиевич, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Там вот сунниты и шииты. В чем разница между этими двумя течениями? Или они яйцо разбивают одни с тупого конца, а другие с острого, или как?
Ну, Валентин Георгиевич, приблизительно такая же, как между католиками, протестантами и ортодоксальными христианами. Кто хочет ответить? Наверное, Андрей, я так предполагаю.
Там действительно, ну, теологические вопросы не будем заглядывать. Разница просто состоит в практике. Протестанты и католики ныне вполне уживаются, и православные с католиками, протестантами, как мы видим, тоже уживаются. В общем, все споры на таком, на вербальном уровне и в прессе. А между шиитами и суннитами ненависть, которая заканчивается смертоубийством. Вот в Ираке, ведь в нашем представлении, там американцев убивают, а на самом деле там сунниты убивает шиитов, а шииты убивают суннитов. Вот что там происходит. На самом деле, то есть тут теологические разногласия, связанные там на самом деле с тем, кто должен был наследовать пророка Мухаммеда, далекий спор. Он имеет кровавый, тяжелый кровавый оттенок. В этом разница.
Андрей, вы хотите добавить, Андрей Иванов?
Да нет, я думаю, что нам действительно не стоит залезать в эти теологические споры. Тем более, что надо говорить о том, что действительно, что из себя представляет власть в Иране с точки зрения представительной опасности для России или нет. А сунниты они или шииты для нас, наверное, в общем-то, небольшого значения не имеет. И в этом смысле хотел просто немножко добавить. Я начал уже говорить о том, что шиитский Иран не представлял угрозы ни для Израиля, ни для какой-то цивилизованной страны. Сейчас, наверное, действительно ситуация несколько иная. Здесь вся проблема в том, мне кажется, что вот нынешние власти иранские, они находятся сейчас в таком тупике. То есть они чувствуют, что достаточно значительная часть населения их уже не поддерживает, потому что интересы страны требуют больше, гораздо больше ее открытости, больших контактов с нормальным цивилизованным миром. Они обеспечить этот курс не в состоянии, и, скажем так, их политика входит в противоречие с чаяниями и, скажем так, потребностями как народа, так, в общем-то, и развития страны дальнейшего. И то, на какие шаги власть иранская может пойти для того, чтобы сохранить, скажем так, свои позиции, вот это предсказать очень трудно. И вот здесь как раз и может заключаться опасность для окружающего мира, в том числе для России, которая находится рядом с Ираном. В этом смысле, конечно, если Иран будет вооружаться, если он будет активно развивать свои ядерные программы, если у власти иранской возникнут проблемы, она может попытаться эти проблемы решить за счет, скажем так, соседей, то есть спровоцировав какой-то конфликт. Но я так думаю, что, с другой стороны, это вариант, конечно, вероятный, но вероятный в очень малой степени, потому что я думаю, что большинство людей, скажем так, мыслящих, в том числе находящихся в иранском руководстве, они отдают себе отчет в том, что если они пойдут на какие-то подобные шаги, то есть попытаются спровоцировать какую-то войну с кем-то, в принципе, это кончится для Ирана все достаточно плачевно. Я думаю, это никому из людей, стоящих у власти в Иране, абсолютно не нужно. Давайте посмотрим вот на какой момент. Иран ведь, в общем-то, сотрудничает не только с Россией, но среди его партнеров очень крупных Китай, как мы знаем. Иран для Китая представляет собой интерес как поставщик энергии, поставщик энергоресурсов, нефти, газа. И китайцы тоже, в общем-то, как-то не задумываются о том, они не говорят о том, что Иран может представлять, иранский атом может представлять для них какую-то угрозу. Они об этом, не то, что они об этом не думают, но они просто считают, что в данный момент об этом говорить абсолютно бессмысленно. Они просто, если они начнут об этом говорить, то они приобретут в лице Ирана врага. Они же пытаются, в общем-то, скажем так, ковать железо пока горячо, то есть использовать Иран как источник энергии, а это можно сделать только в том случае, если с Ираном пытаться дружить.
Ну, это позиция очень знакомая, Андрей, действительно, в какой-то степени и Россия ее практикует. Мы, кстати, здесь, пока вас не было, мы несколько раз проводили эти параллели между Ираном и Россией. Я все-таки хочу вернуться к фактору угрозы. Леонид, вот вы сказали, что вы сказали в этой программе «Иран в поисках утраченного величия», что вооруженное нападение или вооруженная акция против Ирана была бы лучшим подарком нынешнему режиму. Но о вооруженном нападении или вооруженной акции против Ирана никто на данный момент речь не ведет. А вот, как правильно заметил Андрей, для того, чтобы выжить, ведь можно и не только сплотить нацию перед угрозой какого-то нападения, но можно и самим организовать маленькую победоносную войну. Иран пойдет на такой шаг? Андрей считает, что нет, а вы?
Это очень сложный вопрос. Дело в том, что в Иране, вот, в отличие от соседних государств Ближнего Востока, абсолютно недемократических, существует такая своеобразная демократия. Там есть разделение властей. Там нет вот одного абсолютного хозяина государства. Вот даже наместник Аллаха на земле, вот лидер Ирана Хамени, ведь он тоже не контролирует все. У них действительно реальное разделение властей. Вот президент Ахмадинеджад, он отвечает только за экономику. Скажем, вооруженные силы, службы безопасности ему не подчинены. Его правительство довольно серьезно контролируется парламентом. А Хамини, у него есть, как, ну, знаю, как раньше, как у партии, у него есть что-то вроде главпура, который контролирует вооруженные силы. И там есть раздробленные различные кланы и элиты, интересы которых противоречат друг другу. Поэтому у них и на выборах было реальное столкновение. Там есть несколько групп, у которых интересы не сходятся. И одни из них более прагматичны, другие менее прагматичны. И вот тут мы как раз, может быть, должны вернуться к вопросу, заданному нашим слушателям относительно шиизма и суннизма, потому что, с одной стороны, во главе Ирана стоят предельно циничные прагматики, а с другой стороны, предельно непонимающий внешний мир священнослужитель. Вот, скажем, Али Хамени не бывал во внешнем мире с юных лет. Он просто не представляет себе, что такое современный мир. А для шиитов, и особенно для шиитских священнослужителей, в силу их трагической истории, характерна некая привычка, некая такая, возможно, мученичество, готовности пострадать и умереть за свое дело, ведь когда была война с Ираком, ведь Хамени погнал на смерть молодежь, которая разминировала минные поля иракские собственными телами. Вот эта готовность пожертвовать собой ради, значит, ожидание возвращения 12-го имама, она тоже оказывает влияние на текущую политику, и понять, кто, знаете, в какой момент будет решать судьбу страны и судьбу ядерного оружия, если оно у них окажется, вот предельные прагматики, или вот эти шиитские священнослужители с их готовностью к мученичеству, я не знаю.
Спасибо, Леонид. У нас есть еще один звонок. Александр, Москва. Александр, пожалуйста, добрый день.
Добрый день. Вы знаете, представляет Иран угрозу для России или нет, надо эмпирически просто оценить ситуацию. В свое время, когда была угроза советизации Ирана в ходе нашей войны в Афганистане, американцы пошли на подмораживание ситуации. Было выгодно сделать теократическую систему в этой стране, которая была, если вы помните, Тегеран был Парижем в этом регионе, так его называли. Они заморозили, привезли ИТУЛ из Франции, где они околачивались и даже не мечтали возвратиться. Подморозили. Но сегодня, если вы изучали ситуацию в Иране, во главе Ирана реально стоят люди так называемой Берклийской школы. То есть люди, которые учились в Америке, дети которых учатся в Америке и деньги, которые крутятся в Америке. Потому что несмотря на какие отношения с западным миром, все равно нефть продается, она никуда не уходит. Вот эти все отношения, и плюс к этому ситуация вообще в арабском мире. Вот вы знаете, что в Иране сегодня, неважно, кто стоит у власти, но арабский мир, как лидер мусульманского, Иран никогда не воспримет. Поэтому это просто-напросто резерв американской геостратегической политики. Основная цель ее – это контроль за Каспийским морем. Они сейчас разморозят потихонечку Иран. Все эти ребята, которые там строят атомные электростанции в Бушере. Кстати, роза ветров в Бушере такая прекрасная, что в случае чего с Бушером, все это накроет Израиль. Специально строили там. Выбирали специально там. И никакой комплекс С-300 не поможет. Просто приведет к тому, что Иран снова станет форпостом американской политики. Все очень грамотно, все очень умно. Я говорю об этом, потому что я специалист, много раз был в этом Иране, и имели достаточно много информации для того, чтобы анализировать. Спасибо.
Спасибо вам большое, Александр. Ну, вы знаете, я бы поспорил только с одним вашим утверждением, пожалуй, что сами они учились в Америке, и дети их учатся в Америке, что там все прагматики. По-моему, насколько я помню, Леонид, и вы, по-моему, тоже это отметили в программе, Ахмадинеджад, по-моему, с 70-х годов нигде не бывал вообще, правда?
Ирина, я должен сказать, что такой версии о том, что это Соединенные Штаты привезли Хамини в Иран, я еще никогда не слышал. Но большего, такой лучшей иллюстрации к той сумятице, которая творится в умах наших сограждан, трудно себе представить. А такую версию, ей-богу, еще никогда не слышал, не читался, даже представить не мог, что Ираном на самом деле руководят Соединенные Штаты. Ну, фантастика.
Андрей, а ваше мнение?
Ну, интересная, конечно, мысль, ее надо осмыслить, но, тем не менее, мне кажется, что... Нет, я думаю, что это совершенно не так. Насколько я помню, в общем-то, для американцев то, что произошло тогда в Иране, было большим шоком. Действительно, Шах был лучшим другом Америки, Иран был проводником американской политики в этом регионе. И я думаю, что они могли бы проконтролировать ситуацию таким образом, чтобы не допустить советизации Ирана, и, в принципе, это им легко бы удалось. То, что к власти придут вот эти вот оголтелые религиозные ребята, которые все поставят, что называется, с головы на ноги или с ног на голову. Поэтому мне кажется, что это не совсем правильная версия. И более того, мне кажется, что и сейчас-то американцы не знают. Не надо переоценивать, в общем-то, возможности американцев строить мир по своему образу и подобию и распоряжаться его судьбой так, как им хочется. Они многое, конечно, много куда пытались влезать, они много чего пытались сделать, но в большинстве случаев, во многих случаях у них ничего не получалось, и получалось не так, как они хотели. Я думаю, и Иран это тот же самый случай. Для них было шоком и неожиданностью то, что произошла вот эта религиозная революция. И сейчас они не знают, как себя вести с Ираном. Но, с другой стороны, мне кажется, что, собственно говоря, и Иран, он никак не может определиться, вот его руководство, я понимаю, там существует много партий, много различных, скажем, называется, группировок, которые имеют совершенно разные интересы, но и они в целом не могут никак выработать некую свою политику по отношению к американцам. Да, они боятся, что американцы могут на них напасть. Отчасти и этим объясняются вот эти гневные заявления о том, что мы разбомбим, мы уничтожим и так далее, и так далее, и так далее. Мы сотрем с лица земли Израиль. Кстати, это вот угроза в адрес Израиля, насколько я понимаю, это вызвано стремлением понравиться арабскому миру и возглавить его, этот арабский мир. Другое дело, что, наверное, надо согласиться с оценкой что вряд ли у них это получится, потому что арабский мир не примет Иран в качестве своего лидера. Но они, по крайней мере, пытаются это делать.
Спасибо. Андрей, вы знаете, я в одном согласна с Александром. На самом деле, он совершенно верно отметил. Вот я когда смотрю на иранскую молодежь, она абсолютно проамериканская, по крайней мере, образованная молодежь. И этот американизм – это отражение такой международной открытости иранской молодежи. Вот это удивительное явление в современном Иране, при том, что Иран – закрытая страна, при том, как пытается изолировать ее от внешнего мира нынешний режим, молодежь потрясающе тянется к внешнему миру, тянется ко всему современному. Тем не менее, я напомню, в эфире программа «Смотрим телевизор». У нас в гостях автор цикла «Иран в поисках утраченного величия» телеканала ТВЦ, журналист Леонид Млечин и международный обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов. Ведет выпуск Ирина Лагунина. У нас есть еще один слушатель, Олег, Москва. Олег, добрый день, пожалуйста.
Добрый день. Ну, во-первых, я бы хотел прокомментировать вопрос о революционности или контрреволюционности переворота. Насколько я помню, хотя я тогда был очень молод, шах Ирана ориентировался не на современные образцы, а на империю еще языческую. И он какой календарь там ввел языческий. То есть он был, ислам появился позднее. То есть даже ислам по сравнению с тем, что делал шах идеологически, был менее реакционен. Ну, как скажем, большевики были менее реакционны, чем нацисты, опиравшиеся на совершенно языческие, почти животные начала человека. Это первое. А второе, мне вот что непонятно. Говорят, что у Ирана нету нефтеперегонных заводов. Но, слава богу, нефтеперегонная промышленность возникла не при мусульманском правительстве, а при оно существует уже много, ну, наверное, лет, больше 100 лет. Так почему же шахский режим был такой странный, что он строил ядерные электростанции, разрабатывал, вот говорят, ядерное оружие, но не позаботился о таких основополагающих основах. Все-таки вот большевики, они упустили там с компьютерами и со многим другим, но ту технику, которая появилась до них, они воспринимали и воспроизводили.
Спасибо, Олег. Ну, вы немножко ошиблись. Извините, нефтяное производство в этом районе начало по-настоящему развиваться, действительно крупно развиваться только в 30-х годах. А до этого это все были только какие-то жалкие попытки найти очередное нефтяное поле. Леонид, я так думаю, мы вообще далеко зашли, конечно, сегодня, но я так думаю, что все равно это вопрос вам.
Можно я сначала откликнусь на ваши слова относительно проамериканских настроений иранского студенчества? Я бы не рискнул так сказать. А иранская молодежь, как, в общем, молодежь во всех странах, действительно и тянется к открытости и к новому, но проамериканского там нет. Они скорее охвачены, это нам тоже знакомо, национализмом. И это странное смешение. Они готовы пользоваться всем американским, но ненавидят Америку. Это чувство нам очень хорошо понятны. И потом, если позволите, если уж мы стали вспоминать все время шаха, то давайте скажем, кого боялся шах и для чего он создавал ядерное оружие. Он боялся Советского Союза и создавал ядерное оружие для защиты от Советского Союза. Если говорить уж исторически об отношении Ирана к нашей стране, то оно формировалось на фоне политики царского правительства, проникновения в Иран и раздел его вместе с англичанами на сферы влияния, на фоне договора, навязанного Ирану, который предусматривал право Советского Союза вводить войска, на фоне ввода советских войск в 1941 году и нежелания вывести их после окончания Второй мировой войны, когда в зоне нахождения советских войск были созданы две республики таких советских, и Сталин, в общем, рассчитывал некоторую часть Ирана оторвать от государства, и только под давлением...
Иранский Азербайджан.
От иранского государства, да-да-да, там два центра было, да, и курдов, и вот иранский Азербайджан. Азербайджан. И только под давлением Соединенных Штатов советские войска ушли из Ирана, и республики эти, естественно, тут же погибли. И это такая глубинная ненависть к нашей стране, она тогда и сформировалась, и оно, это сидит в иранцах. И Шах всегда боялся Советского Союза, и думаю, что сейчас нынешние руководители, они не боятся России, так сказать, верно оценивая военные дела, но просто отношение к нашей стране, это просто, чтобы наши слушатели тоже это понимали. И думают, если иранцы ненавидят Соединенные Штаты, то любят нашу страну. Тут нет этой дихотомии. Они и Соединенные Штаты ненавидят, и нас тоже.
Ну, приблизительно как Россия. Правильно?
Я говорю, очень много похожего у нас.
Да. Кстати, вы говорили о разделении властей в Иране, да, действительно существуют партии, мы постоянно к этому возвращаемся сейчас, и существуют различные группы, центры влияния, но, вы знаете, удивительно, что за последние годы вот это разделение властей в какой-то степени сохранилось, но не разделение собственности. Основная собственность производительная, да, почему, что делает, кстати, задачу Совета Безопасности легче, когда вводятся санкции, они вводятся против отдельных групп и отдельных представителей, в основном Революционной гвардии, потому что члены Революционной гвардии и руководство Революционной гвардии, подчиняющиеся духовному лидеру Хомейни, они в основном владеют и строительными компаниями, и нефтяными компаниями, и в какой-то степени ядерными сейчас, производством, которое связано с ядерной программой. Андрей, вам слово.
Это самая коррумпированная структура в Иране, вот эти вот стражи революции, то есть те, кто должен был стоять на страже высоких моральных принципов ислама, самая коррумпированная структура там. Тоже понятная нам.
Спасибо, это был Леонид Млечин. Андрей, я хочу вас подключить.
Да-да, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что вот очень правильная мысль прозвучала о том, что существуют эти коррумпированные структуры. Отношение к ним, кстати, у молодежи очень негативное. Собственно, мы это увидели сейчас, когда на улице Тегерана вышли сотни тысяч, или сколько там, молодых людей, в основном молодых людей, студентов, достаточно образованных, разбирающихся в том, что происходит и в Иране, в том, что происходит в мире. И в этом причина в ненависти к собственной власти, которая не дает им жить так, как они хотели бы, в этом была причина их выступлений. И в этом же кроется причина их, скажем так, отношения, интереса к западной культуре, в том числе к американской. И здесь действительно надо понимать, что несмотря, как бы они ни относились к американцам, как бы они не были заинтересованы в знакомстве с этой культурой, они хотели бы, может быть, иметь больше возможностей, скажем так, и ездить в Соединенные Штаты, и, скажем, принять у себя часть этой культуры, но... При этом действительно отношение к американцам очень негативное остается, и поэтому рассчитывать на то, что даже с приходом с уходом от власти вот этих радикальных исламистов что-то в политике Ирана существенно изменится, я думаю, что этого не произойдет, и в принципе это там усилится, можно сказать, усиление национализма, и каким боком это выйдет для нас в том числе, можно только гадать. Я думаю, ничего хорошего нам ждать от Ирана не стоит.
Так, у нас начали проявляться пессимистичные нотки. Давайте мы послушаем нашего слушателя. Георгий, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое. Позвольте два слова повторить за покойным Джоном Апдайком. Он после 11 сентября взялся изучать срочно арабский язык. Изучил и сказал, что в языке сущность народа, а язык по сущности нас отгоняет. И мы ему предлагаем существование без сущности. Поэтому иранская революция он как бы оправдывал антропологически. То же самое, ведь вы не забывайте, Солженицын и Бородин говорили, что хуже смуты, а сейчас идет у нас третья русская смута. Смута – это ад.
Я прошу извинения, мы, по-моему, потеряли нашего слушателя. Леонид, вы как-то можете отреагировать на сказанное?
Ну, мы явно провоцируем в некоторых наших слушателей рассуждения такие апокалиптические темы. Давайте немножко вернемся все-таки к тому, как нам надо относиться к Ирану. Надо просто отчетливо понимать, что мы имеем дело с абсолютно непредсказуемым режимом, нам малопонятным, поведение которого невозможно предсказать и предугадать. И думать, что, знаете, если где-то в соседней квартире завелся буян, то он будет скандалить только с собственной женой, а не подожжет лестничную клетку и не начнет ночью с топором ломиться к тебе в дверь, довольно наивно. Если завелся где-то буян, который ведет себя бог знает как, то, в общем, надо быть настороже и не думать, что кому-то другому достанется по лбу. Можно и самому получить.
Но при всем при этом политика России нынешняя остается довольно двойственной, потому что действительно Россия помогает и в Бушере, а как мы только что слышали от нашего слушателя, если что-то случится в Бушере, то облако накроет Израиль из-за розы ветров. С другой стороны, мы всячески, Россия пытается, и мы это наблюдаем уже довольно давно, пытается смягчить возможные санкции против Ирана. Причем для меня до сих пор непонятно, почему Россия заняла именно такую позицию. Я понимаю Китай, который традиционно противник санкций в Совете Безопасности и традиционно сторонник как бы невмешательства в то, что он считает внутренним делом, и не сторонник давления на государство. Почему Россия это делает, я понять не могу. Андрей.
Очень легко. Начнем с того, почему это делает Китай. Не потому, что он такой традиционный сторонник санкций, не потому, что он традиционно хочет сделать что-то, что было в пику американцев. Дело не в этом. Китайцы очень прагматичные ребята. Во-первых, они не желают, чтобы против кого-то вводили санкции, потому что они прекрасно понимают, что рано или поздно такие же санкции могут быть введены против них, ведь есть за что их критиковать, и нарушение прав человека, и смертные казни, и отсутствие демократии, и так далее, и так далее. И они не хотят, чтобы им, выставив вот этот счет, сказали, мы против вас применяем санкции. Это первый момент. Второй момент – это экономика. Вот здесь надо присмотреться к тому, что они делают в Иране, и, в общем-то, признать, что они ведут себя довольно мудро, и, может, это единственный способ каким-то образом обуздать, поставить Иран, ну, не то, что под контроль, а не дать ему превратиться в совсем такого мальчиша-плохиша, который сорвется с катушки, начнет хулиганить.
Спасибо. Леонид, ваше мнение?
Можно? Что важно было бы в отношении Ирана, учитывая непредсказуемость, единство действий всех великих держав. Если бы иранские руководители видели, что весь мир, все ведущие державы придерживаются одной точки зрения и точно не хотят, чтобы они создали ядерное оружие, это произвело бы на них впечатление. Когда Соединенные Штаты разгромили иракскую армию, в Тегеране был страх, и они были в ощущении катастрофы, им казалось, что все рухнуло, и они были готовы на любые уступки. Администрация Буша просто упустила момент.
Спасибо, Леонид Млечин. На этом мы завершаем программу «Смотрим телевизор» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях были автор цикла «Иран в поисках утраченного величия», журналист канала ТВЦ Леонид Млечин и международный обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов, продюсер выпуска Оксана Панье, а этот час вела Ирина Лагунина. Спасибо всем тем, кто позвонил к нам в эфир. Через несколько минут в эфир выйдет программа «Свобода в клубах».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свобода.